понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. С вами снова самое крымское в мире радио. Радио Крым Реали. Меня зовут Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на нашем сайте Крым Реали.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о судебных спорах Украины против России за потерю государственного имущества в Крыму. Компания «Нафтогаз Украина», на самом деле сразу несколько компаний, входящих как бы в нее, инициировали арбитражное производство с требованием возместить убытки, причиненные незаконным захватом активов в Крыму. Вот какие шансы Украины компенсировать убытки предприятия, каким может быть юридический ответ России? Об этом, обо всем сегодня поговорим с нашими гостями. Будем говорить с директором по юридическим вопросам НАК «Нафтогаз Украины» Ярославом Теклюком, с нашим гостем в студии, сопредседателем фонда энергетических стратегий Дмитрием Маруничем, экспертом по международным правовым вопросам Андреем Бузаровым и директором энергетических программ Центра мировой экономики международных отношений Валентином Землянским. Ну а для начала короткая справка от моих коллег, а дальше мы продолжим.
Репортаж.
Во время аннексии на полуострове военная техника блокирует имущество Черноморнефтегаза. Сергей Аксенов в должности подконтрольного России главы Крыма меняет руководство госпредприятия Украины и требует переподчиниться крымским властям. Позже бюджетообразующая компания вместе с другими местными предприятиями попадает под зарубежные санкции. Тогда руководитель Андрей Ильин говорит, что предприятие никак не пострадает.
Черноморнефтегаз, а, не имеет никаких активов за рубежом, б, у него нет никаких счетов за рубежом, он не производит там никаких работ. Цели предприятия полностью обеспечить внутренний рынок потребления природным газом.
На момент аннексии на балансе Черноморнефтегаза находится 17 месторождений. Россия украла имущество и продолжает воровать ресурсы, говорит президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар.
Инвестиции были сделаны НАК «Нефтегаз Украины». Это все деньги «Нефтегаза Украины». Это ворованное. Рано или поздно, в том или ином порядке, оно будет возвращено.
В январе этого года без отопления остается Геническ Херсонской области. Газ в город поступал из крымского хранилища. Подконтрольный Кремлю премьер Крыма Сергей Аксенов по личной просьбе разрешает обогреть соседей.
Работаем на то, чтобы поддержать население Украины в сложный период, помочь нашим соседям в сложный период. Граждане Украины такие же нормальные люди, независимо от того, какой национальности.
В Киеве уверены, что команду перекрыть Геническ газ дал сам Аксенов в ответ на прекращение Украиной энергоснабжения полуостровом. Об этом сообщают в заявлении компании «Нафтогаз Украины». Цитируем. С 1 января оккупационные власти Крыма в течение 4 суток блокировали херсонский газ, который хранится в подземном хранилище на территории Крыма. Российский газ в Геническ не поставлялся и не поставляется. НАК «Нафтогаз Украины» и 6 дочерних компаний инициируют арбитражное производство против Российской Федерации. Они требуют возместить убытки, полученные от захвата активов в Крыму. Потери оценили в 2,6 миллиарда долларов. Оксана Давыдова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Ну, я напоминаю, что это радио Крым Реали. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на наш сайт, там читайте наши материалы и смотрите наши видеотрансляции. Ну, а глава правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью Пятому каналу рассказал, чего ожидает от судебного иска против России за потерю Черноморнефтегаза. Предлагаю коротко послушать, что он заявил.
Крым в центре внимания.
Позов, який буде проваджуватися за в рамках конвенції про захист інвестицій. Він був дуже складний в частині підготовки. Загальна сума вимог приблизно 2,5 мільярда доларів. 6 місяців тільки пішло на те, щоб ми отримали право подати цей позов. Після того, як ми надіслали лист до Російської Федерації з претензією цього приводу. Розгляд, я думаю, почнеться найближчим часом. Йдеться мова про газотранспортну інфраструктуру. про підземні сховища газу, про газ, який знаходиться в підземних сховищах, про газовидобувні активи, про ті ж самі славнозвісні платформи, які знаходяться в Чорному морі. Тобто про все те, що НАК «Нафтогаз України» та наша дочірня компанія «Чорноморнафтогаз» втратили через окупацію Криму. Я не думаю, що в цьому конкретному випадку в нас є можливість програти хоч щось, тому що немає зустрічних претензій, і я не думаю, що вони теоретично можуть бути. Вірогідність виграшу дуже висока. Я очікую, що цей позов займе від 2 до 3 років. Я думаю, шанси на виграш великі. І знаючи позицію Росії, наприклад, позов того самого ЮКОСа, який він виграв, процес стягнення буде самим важким і самим непростим. Але практика показує, що ці речі треба робити, тому що в кінцевому результаті, в якийсь момент часу, вони все-таки дають можливість отримати ту компенсацію, яку суд присуджує.
Крим в центрі внимания.
Ну вот сейчас с нами на связи директор по юридическим вопросам «Нафтогаза Украины» Ярослав Теклюк. Ярослав, доброе утро.
Да, доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот ну, мы уже коротко услышали позицию Коболева, да, вот если для наших слушателей, о чем идет речь, о каком имуществе прежде всего идет речь, и конкретнее, если можно назвать сумму, ну и почему через 2 года только подан этот иск?
Ну, смотрите, давайте по очереди. Начнем с того, почему через 2 года только подан иск. Смотрите, «Черноморнафтогаз» полностью предприятие находилось на территории Украины, и на самом деле осталось там все. Документы, там вся информация относительно активов, первичные документы. Поэтому достаточно долгое время заняло хотя бы сбор информации, с которой мы можем, на основании которой мы можем подготовить исковое заявление и обратиться в суд. Какое-то время заняли там формальности по поиску советника, который может представить нас, с учетом того, что достаточно много компаний, известных компаний, с которыми мы готовы были бы работать, у них был конфликт интересов, то есть это такой процесс был тоже нелегкий. Поэтому вот все в совокупности это заняло где-то больше года, плюс формально мы направили уведомление о споре Российской Федерации, то есть у нас был срок еще 1.5 года, в течение которого мы могли бы урегулировать эти спорные вопросы все мирным путем. Но традиционно Российская Федерация оставила без ответа.
Понятно. Но сумма фигурирует вот та, которая называется 2,6 миллиарда долларов, правильно?
Да. Ну, смотрите, тут нужно уточнить, что оценка делалась, скажем так, во-первых, подход был очень консервативный. Вот. И на этом этапе мы ставили себе задачу оценить, выйти на сумму не ниже чем. Поэтому мы не исключаем, что эта сумма может возрасти. И, соответственно, ну, это может быть там, любая, по нашим оценкам, иная сумма.
Но выше этой суммы, я правильно понимаю?
Выше 2,6 миллиарда, да.
Спасибо большое. Я напомню, что это был у нас по телефону Ярослав Теклюк, директор по юридическим вопросам «Нафтогаза Украины». И мы переходим, собственно, к обсуждению с Дмитрием Маруничем, сопредседателем фонда энергетической стратегии. Вот то, что вы слышали сейчас, то, что говорил Коболев, то, что говорил его коллега. Насколько реальны эти шансы и насколько реальна сумма вообще? Как можно оценить стоимость? Сколько стоит подземное хранилище газа в Глебовке? Сколько стоят трубопроводы?
Здравствуйте. Давайте начнем с того, что там, наверное, таким значительным активом был газ, находящийся в трубопроводах и хранилищах. Я напомню, что эта история уже, к сожалению, поднималась в Украине еще в 2014 году на переговорах с Российской Федерацией с привлечением представителя Евросоюза, однако наши европейские друзья, ну, скажем так, посоветовали нам оставить это все за рамками, когда переговоры первые с «Газпромом» еще проводились, и по разным оценкам там газа находилось ну, на миллиард и то и более долларов США вообще в ГТС Крыма, ну, по документам, потому что физически там столько газа не могло в принципе находиться. Там были по этому поводу споры. Ну и остальное имущество, просто вопрос, как, по какой схеме они его оценивали. Вот, например, тут активно обсуждалось, но это, правда, скорее специализированная дискуссия о том, что «Нефтегаз», там, благодаря Коболеву, Ветренко, попытались к газотранспортной системе, к «Трансгазу» применить, ну, скажем так, оценку активов по ускоренной амортизации, так называемой, в связи с тем, что «Газпром» прекратит, по их мнению, транзит через Украину после 2019 года. Так вот, конечно, у меня лично вопрос к «Нефтегазу», по какой же они схеме оценивали ГТС Крыма. Но если эту иронию как бы оставить за рамками, то да, там есть имущество, там есть активы, ну, кроме газа, который находился в трубах, это и трубопроводы, оцененные по какой-то балансовой стоимости. Я не знаю, насчет пропали ли все документы в Киеве, было всегда представительство «Черноморнефтегаза», очевидно, там были большое количество документов. Но он, наверное, газу, и находится здесь прямо в центре. От вас, кстати, 5 минут пешком. Да. Поэтому, вероятно, документы, наверное, там, ну, не знаю, насколько сложно было найти все документы, но, я думаю, юристам из «Нефтегаза» виднее. Ну, а имущество там, да, на большие суммы, на сотни миллионов долларов, плюс газ в хранилищах, и вот, в общем...
Плюс флот.
Флот дорогая, да, флот «Черноморнефтегаза», конечно. Две самоподъемные буровые установки Б-312, Б-314, они, кстати, не были растаможены на территории Украины. Ну, это отдельная история, за них платили деньги. Причем там же какая схема была? Платил «Нефтегаз Украины». Сначала нет, сначала не так. Он давал деньги через внутренние процедуры «Черноморнефтегазу», а он уже платил. Но как бы изначально источником денег был «Нефтегаз Украины», а там госбюджет. Поэтому об успешности исков, ну, посмотрим. Надеемся. Я не знаю насчет, как там стоит ли ЮКОС сюда сравнивать. Вы же знаете, что в конечном итоге Россия протестовала. В общем, и на самом деле, в настоящее время, хотя акционеры ЮКОСа пошли в еще один суд, но в настоящее время как бы решение по делу ЮКОСа, который бы заставлял Россию отдавать имущество, не существует, потому что оно уже протестовано.
А вот, ну, кроме дела ЮКОСа, какие-то прецеденты есть вот подобные вообще в мировой практике?
Очень сложная история. Я, конечно, вот честно, я не юрист, там, наверное, юристом «Нефтегаза» или просто юристом будет проще, который имеет опыт такого рода, наверное, деятельности, разбирательств. Могу вам как просто гражданин и как вот турист рассказать историю, ну, знаете, вся эта вот новейшая история. Я был на Северном Кипре, например, как-то, вы знаете, сложная история этого государства. 25 лет назад выгнали турки греков на юг, а те, наоборот, греки выгнали турок, которые жили в центре полуострова на север. Так вот, насколько были тысячи исков по поводу имущества, которое принадлежало грекам, например, в городе, ну, Никосия или Левкоша, он сейчас поделен до сих пор, это единственная столица, которая поделена пополам. Эти все дома стоят на территории Северного Крыма.
Кипра, да.
Ой, извините, Северного Кипра. И никоим образом, ну, понимаете, там же люди не живут, но отобрать их назад невозможно и вести какую-то хоздеятельность тем же грекам. Поэтому, ну, понимаете, такого рода, в общем, такие серьезные коллизии, которые произошли на территории Украины 2 года назад, то, конечно, сложно будет их разрешить и в рамках этого спора в том числе.
То есть, скорее всего, это будет отдельный новый прецедент.
Ну,
да,
вот Коболев правильно сказал, что, наверное, когда-нибудь возможно. Вот я бы тоже так, наверное, оценил историю. Там.
Я предлагаю, да, к нашей дискуссии присоединиться Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений. Валентин, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, как вы оцениваете перспективы «Нафтогаза» Украины в международном вот арбитраже по поводу утраченного, ну или отобранного в Крыму имущества? Ну и как вы само объем этого имущества оцениваете, потому что вы все-таки в этой структуре тоже работали и знаете?
Ну, сложно сказать, потому что больше все-таки вопрос судебных разбирательств, вопрос юридического характера. Но, по крайней мере, то, из чего мы можем исходить, скажем, то основание для требований, которое выдвинуто, это означает, что в данном споре Украина признает Крым российской территорией, потому что речь идет о защите инвестиций. Значит, соответственно, речь идет о том, что «Нафтогаз» инвестировал в «Черноморнефтегаз» как свой зарубежный актив. О защите зарубежных инвестиций. Вот с юридической точки зрения есть вот такой вот очень неопределенный момент, и как это повернется уже непосредственно в арбитраже, это вопрос. Что касается имущества, ну, мне кажется, что сумма занижена, если уже брать так, по гамбургскому счету, потому что на протяжении 2011-2013 годов туда было только вложено 2 миллиарда долларов. Да, проинвестировано для увеличения добычи, и те же преснопамятные вышки, которые были закуплены.
Ну и в подземное хранилище модернизацию вкладывали.
Дали там, результат. Да. Модернизация подземных хранилищ, ресурс, который там добывался. То есть, извините меня, это тоже речь идет об объемах порядка, ну, в 2014 году, например, добыча составила 2,4 миллиарда кубических метров на Черноморском.
Ну, ее же, да, как раз до трех тогда хотели догнать, чтобы хотя бы три добывал, как раз, да.
Ну, это была идея такая, но после 2013 года ситуация кардинально изменилась. Хотя вот к концу, если я не ошибаюсь, 2015 года вот как раз должны были выйти на 3 миллиарда кубических метров добычи. Поэтому я думаю, 2 миллиарда это не та сумма, о которой может идти речь, во-первых. Ну и во-вторых, нужно очень хорошо думать об основаниях, потому что, скажем, политический момент, межгосударственный момент здесь он очень, очень тонкий, и мне кажется, что вот вести речь о зарубежных инвестициях с юридической точки зрения не совсем корректно.
Ну, а тут еще тот аспект, что иск подается к России, да, и может сыграть на руку, то есть не к Симферополю, грубо говоря, а к Москве.
Ну, по сути, да. В данном случае вы заметите, что за прошедшие 2 года ведь имущество так и не перешло на баланс «Газпрома». Uh-huh. «Газпром» принципиально не хочет включаться в это, да, там работают специалисты. Ну, то есть такая ситуация аналогичная «Востоку». Вроде бы как этих регулярных частей нету, но тем не менее инструктора присутствуют. Вот здесь то же самое. То есть «Газпромовские» сотрудники там присутствуют, но тем не менее формально это находится на балансе правительства Крыма, да, или там структур, ну, не совсем там до конца понятно, кто.
Черноморнефтегаза, который остался в Крыму, который тоже они называют Черноморнефтегазом.
Назовем так, да, Черноморнефтегаза, который остался в Крыму, поэтому иск логичнее было бы подавать туда. Поэтому, вот, честно вам скажу, вот не знаю насчет перспектив, но я думаю, что дело будет очень долгое. То есть, это, если его и примут к рассмотрению, то я думаю, не менее чем 2-3 года этот процесс будет идти.
Спасибо большое. Это был Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений. А мы продолжаем с Дмитрием Маруничем. Если говорить вот как раз-таки о том имуществе и о тех вышках новых, скажем так, пресловутых, да, допустим, месторождения сейчас крымские добывающие, скажем так, структуры продолжают использовать. Мало того, даже используют, ну, правда, старые буровые... самоподъемные буровые установки, Севаж, Тавриду. Если говорить вот об этом имуществе, которое осталось, я имею в виду новые вышки, флот технологический, теоретически возможно ли его использование где-то за пределами полуострова?
Ну, если оторвано от системы трубопроводов, то да. Ну, другое дело, что мы должны четко понимать, ну, если бы, предположим, там, выигрываем, отбираем вот эти две буровые СПБУ, две современные, и флот. Флот тоже там красивый. Как человек, неоднократно бывавший, ну, да, там на этих объектах, могу вам засвидетельствовать. Ну, еще время работы в нефтегазе Украины. Но для этого придется построить колоссальную инфраструктуру на побережье Украины. И это огромные капиталовложения, которые совершенно бессмысленные, ну, потому что себестоимость добычи газа достаточно высокая, и есть много других нюансов. Поэтому откровенно скажу, разве что их перепродать. Ну, да, они на мировом рынке, хотя сейчас тоже ситуация не очень выгодная. Когда покупали, был пик, да, были высокие цены, за этими буровыми. Более того, если верить там тогдашней команде нефтегаза, тут есть нюансы, но если верить, то эти буровые были, первая, по крайней мере, была перекуплена уже у покупателей, поэтому ее стоимость могла быть там несколько выше, чем в принципе утверждали некоторые украинские журналисты. И в этом была определенная логика, потому что тогда за буровыми гонялись по рынку.
Ну, да.
Тогда были высокие цены на углеводороды, а сейчас уважаемая моя компания Bloomberg информационная пишет о кладбище буровых и современных судов. Ну, правда, это немножко другого масштаба вообще технологическое оборудование. Оно не используется в Черном море практически, потому что будет на глубинах там 1,5 километра. Так в районе, по-моему, если не ошибаюсь, одного из таких очень известных туристических архипелагов в Атлантическом океане, да, они стоят на приколе, причем там с десятки буровых установок. То есть Transocean есть один из лидеров подобного рода.
А вот Россия может где-то использовать вот эти, которые независимости, Петр Годованец, вот эти две новых?
Ну, в теории может, конечно же, Черноморнефтегаз может, а Россия, но я не вижу ей смысла, потому что тогда действительно она получает, ее позиция ослабеет в арбитраже, потому что он будет доказан факт. Вы помните, была такая скандальная история, когда наши пограничные,
да.
Да, погранвойска зашли, в общем, ну и пытались документировать.
На Одесском месторождении, да.
Там стоит просто, там нет сейчас двух современных СПБУ.
Там стояла Севаш, по-моему, стоял, да.
Ну, Севаш старый, конечно. Тяжеловато там людям работать, я, как повторюсь, как человек, побывавший там неоднократно в свое время. Но работают, очевидно, что это связано с какими-то, я так понимаю, оценками и рисками, которые могут возникнуть. Именно поэтому две современные СПБУ отогнали к берегу. Тут еще другое важно. После того, как Крым, к сожалению, был там утерян нами, был аннексирован, там кардинально пересмотрели вообще подход к реализации вот программ в Черноморнефтегазе по бурению на шельфе. Просто, ну, давайте будем откровенны, им не нужно столько газа. Тогда там не было альтернативы, было понятно. А сейчас им, конечно, проще построить трубопровод, и он уже строится активно, и, по всей видимости, в ближайший год он будет введен
в эксплуатацию. Кубани имеется в виду, да?
Да, проектная мощность до 4 миллиардов кубических метров. Это будет дешевле газ, нет рисков вот связанных там. Поэтому, если честно, вот эти буровые могут оказаться как пятое колесо к ВОЗу. Mm-hmm. Знаете, есть такая украинская пословица. И может быть, кстати, мы увидим какой-то факт, что Россия от них откажется. Почему бы? То есть, в конце концов, они за них ничего не платили. Mm-hmm. Ну, Черноморнефтегаз платил за все Киев, по большому счету. Повторюсь об этом. Mm-hmm. Я уже об этой схеме говорил. Они могут оказаться бесполезными совершенно с учетом тех рисков. Возможно, мы получим их обратно, но, повторюсь, их тогда нужно будет, скорее всего, продавать, потому что, ну, опять же, такой некий сценарий.
Во фрахт отдавать, да?
Ну, да, или как-то так, потому что, ну, болгарам можно, кстати, румынам, они там. Болгары, кстати, активно ведут работы на сопоставимых глубинах. Румыны в более глубоководной части. В свое время, в советское время, кстати, Севаш и Таврида много поработали на шельфе, особенно болгарском, они там годами стояли. А, кстати, отдавали россиянам, но, по-моему, Лукойл в свое время арендовал для работы вот в той части Черного моря. Но мы четко должны понимать, что все эти буровые бурят на глубине не больше 100 метров, по-моему.
Ну, то есть это шельф,
по сути. Да, дела. Это вот шельф, но не глубоководная часть.
Спасибо большое. Я напомню, что гостем у нас сегодня в студии был Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий. Говорили мы об иске «Нафтогаза Украины» к России по поводу утраченного, ну или отобранного в Крыму имущества. Напомню, речь идет о больше, чем 2,5 миллиардах долларов. А я напоминаю, что вы слушали радио «Крым. Реалии». Слушайте вечернюю нашу программу сегодня с Павлом Казариным в 18.30. С вами был Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах с понедельника по пятницу и в онлайн на нашем сайте «Крым. Реалии». Услышимся.